эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 23 января, четверг. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Встреча президента Грузии с неправительственными организациями. Перечень стратегических объектов Грузии. Проблемы партийного строительства в Южной Осетии. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В новостях президент Украины Виктор Янукович заявил о необходимости продолжить переговоры о разрешении кризиса. Иран готов к сближению с международным сообществом. В ПАСЕ пройдет обсуждение резолюции «Отказ в безнаказанности убийцам Сергея Магнитского». Президент Украины Виктор Янукович заявил о необходимости продолжить переговоры о разрешении кризиса на внеочередной сессии Верховной Рады. Украинская правда сообщает, что лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок, выступая в центре Киева, заявил, что первым требованием оппозиции является созыв внеочередной сессии Верховной Рады, на которой нужно поставить вопрос об отставке правительства Николая Азарова. Оппозиция также требует принятия новой конституции и одновременных президентских и парламентских выборов. Следующим требованием, по словам Тягнибока, станет освобождение от уголовного преследования участников всех акций протеста. Будет оппозиция требовать и наказания всех виновных в гибели демонстрантов. Ранее в четверг лидер партии «Удар» Виталий Кличко договорился с силовиками и активистами о примирении на улице Грушевского в Киеве, по крайней мере, до завершения переговоров по кризису. Жертвами столкновений в Киеве с 20 января стали не менее 5 человек. Власти утверждают, что в демонстрантов стреляли провокаторы. Ранения и травмы получили около 300 человек. В четверг жители Ивано-Франковска, Ровно и Львова захватили здания областных администраций. Во Львове протестующие вынудили губернатора Олега Сала написать заявление об отставке. Позже он пожаловался в прокуратуру, заявив, что на него было оказано силовое давление. На западе Украины во Львове, Ровно, Луцке и Тернополе в четверг объявили траур по жертвам столкновений в Киеве, как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в некоторых городах Восточной и Центральной Украины прошли акции памяти. В штабе сопротивления говорят о 5-7 погибших. Власти же подтверждают гибель в центре столицы только двоих демонстрантов – Сергея Негояна и гражданина Белоруссии Михаила Жизневского. Президент СССР Михаил Горбачев призвал президентов России и США вмешаться в ситуацию на Украине, чтобы помочь этой стране вернуться на путь мирного развития. Письмо Горбачева, адресованное Владимиру Путину и Бараку Обаме, опубликовано в газете «Московский комсомолец». В нем отмечается, что ход событий в Киеве угрожает не только самой Украине и ее соседям, но и Европе и всему миру. Нельзя допустить, чтобы украинцы воевали с украинцами. Но обстановка, видимо, приняла такой характер, что без помощи, без содействия авторитетных представителей наших двух стран это может привести к катастрофе, говорится в письме.
«Эхо Кавказа». Новости.
Иран готов к сближению с международным сообществом и улучшению отношений со всеми странами мира, включая США. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, выступая сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он также отметил, что отношения между Ираном и странами Европы нормализуются по мере претворения в жизнь достигнутых в Женеве договоренностей по ядерной программе Тегерана. Роухани вновь подчеркнул, что Иран не стремится обзавестись ядерным оружием. Иранский лидер также коснулся ситуации в Сирии. Он назвал сирийский конфликт большой катастрофой и заявил о необходимости проведения в Сирии свободных и справедливых выборов. Соглашение между Ираном с одной стороны и 6 мировыми державами – Великобританией, Китаем, Францией, Германией и Россией с другой – было достигнуто 24 ноября на конференции в Женеве. Стороны согласились на свертывание Тегераном работ по обогащению урана в обмен на ослабление некоторых международных экономических санкций, введенных в качестве меры давления на иранские власти. Иркутский областной суд счел экологов иностранными агентами. Сегодня в Иркутске состоялось заседание по апелляционной жалобе общественной организации «Байкальская экологическая волна», сообщает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Иркутские экологи просили областной суд отменить решение Кировского районного суда, согласно которому Байкальская экологическая волна должна быть зарегистрирована как иностранный агент. В заседании участвовали сотрудники общественной организации, их адвокат. Представитель прокуратуры был просто слушателем, так как пришел без доверенности. По словам сопредседателя Байкальской экологической волны Марины Рихвановой, суд интересовало, зачем она направила председателю правительства России Дмитрию Медведеву резолюцию митинга в защиту озера Байкал от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в январе 2013 года. И прокуратура, и городской суд, а теперь и областной, усмотрели политическую деятельность общественников именно в отправке резолюции митинга. Через 2 недели экологи получат решение суда с пояснениями и тогда будут готовить кассационную жалобу. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
На следующей неделе в Парламентской ассамблее Совета Европы пройдет обсуждение резолюции «Отказ в безнаказанности убийцам Сергея Магнитского». Ассамблея призывает российские власти прекратить посмертное преследование Сергея Магнитского, давление на его родственников, а также преследование других юристов фонда «Херметич», представлявших интересы законных владельцев мошеннически перезарегистрированных компаний, говорится в проекте резолюции, представленной на обсуждение сессии ПАСЭ. Резолюция призывает российские власти прекратить преследование адвокатов фонда «Херметич» и, в частности, адвоката Эдуарда Хайретдинова, который в нарушение международных принципов ООН о защите юристов преследуется сотрудниками Следственного комитета России. Хайретдинов преследуется за то, что представлял фонд «Херметич» в борьбе с мошенниками, похитившими 3 компании фонда и уплаченные ими почти 5,5 миллиардов рублей.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Я напомню, что с вами в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня впервые после избрания главы государства президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с сотрудниками различных НПО. Встреча за закрытыми дверями продлилась дольше запланированного времени. И, как выяснилось, вопросы к президенту были не только у представителей гражданского сектора. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
В полдень у гостиницы «Кортиот Мариот» участников встречи уже поджидали журналисты, приглашенные пообщаться со стороны Георгия Маргвелашвили. Для представителей гражданского сектора оказалось приятным сюрпризом. Кроме того, и у репортеров выдалась возможность задать вопросы президенту, который, в отличие от предшественника, редко появляется на публике. Впрочем, журналистам пришлось ждать главу государства в течение 2 часов, пока продолжалась встреча. Она была очень интересной, интригующе заявил по завершении встречи Маргвелашвили. Но дальше дело не пошло. На вопрос, о чем именно шел разговор, он ответил весьма неконкретно.
Содержание 2-часовой встречи я сейчас вам не могу изложить. Глобально это были права человека, демократические процессы, которые идут в Грузии, проблемы совершенствования избирательной системы, экологические темы.
Тем не менее, на президента обрушился шквал вопросов. Журналистов интересовало, что он думает о ситуации в Украине, как съездил в Турцию, каково его отношение к строительству Худони ГЭС и к тому, что новые власти отложили введение законопроекта о допросе свидетелей или в суде к новому кодексу самоуправления. Но попытки добиться четкого ответа хотя бы по одному вопросу не дали. Президент отделывался общими фразами или отговаривался, что проблема вне сферы его компетенции. Ситуацию спасли представители НПО, рассказавшие о содержании встречи. Как выяснилось, президент не имеет разногласий с правительством грузинской мечты. Он считает, что государство не в состоянии выплачивать компенсации пострадавшим от произвола во время правления нацдвижения. Соответственно, он не сторонник создания специальной комиссии по пересмотру судебных решений. Участники встречи пытались напомнить Марквелашвили, что у него все же есть, хотя и ограниченные, но полномочия, говорит глава грузинского филиала Transparency International Эка Гикаури.
Мы говорили о тех обязанностях, которые возложены на президента Грузии в вопросах защиты прав человека, о проблемах в правоохранительных органах, связанных, например, с прослушками, о переносе сроков вступления в силу правила допроса свидетеля только в суде. Мы считаем, что президент должен играть большую роль в законодательных процессах.
Правозащитники напомнили главе государства, что даже после вступления в силу новой конституции, которая ограничила объем президентской власти, у него остался право накладывать вето на принятые парламентом законы, говорит представитель Института развития свободы информации Леван Авалишвили.
К сожалению, сегодня у президента меньше рычагов, чтобы активно вмешиваться в принятие каких-либо решений правительства. Однако, как политический игрок, сохраняющий право рекомендовать, он может влиять на процессы.
Намерен ли Георгий Марквелашвили учесть советы правозащитников, неизвестно. Но он пообещал сегодня, что будет встречаться с ними регулярно. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинское руководство не намерено высказывать открытую поддержку митингующим на Украине. Об этом заявил сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили. При этом многие требуют от грузинских властей быть более принципиальными в этом вопросе. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Как только события в столице Украины приобрели трагический характер, многие грузинские политики, эксперты и представители различных НПО стали выражать недовольство позицией руководства страны. Они требуют от первых лиц в государстве более активной и открытой поддержки той части украинского народа, которая продолжает борьбу с действующей властью. Тем временем официальные лица в Грузии пока ограничиваются общими фразами о том, что обеспокоены развитием событий в Киеве и надеются на мирное решение проблем в украинском государстве. Еще в конце прошлого года, когда события там приняли тревожный характер, парламент Грузии принял резолюцию. Она была обтекаемой и довольно осторожной по содержанию. Текст документа, в котором в основном говорилось о необходимости стремления к европейским ценностям, не содержал даже прямых указаний на Украину. Кроме того, вопреки настояниям депутатов от нацдвижения, большинство отказалось внести в текст упоминание о России, как о главном виновнике событий на Украине. Своим мнением о том, какой должна быть официальная позиция президента Грузии в отношении событий на Украине, поделилась сегодня на встрече президента Маргвелашвили с руководителем 9 НПО Нинолом Джария, глава Международного сообщества для справедливых выборов и демократии. Она обратилась к президенту с требованием открыто и четко выразить позицию по событиям на Украине и поддержать стремление к евроинтеграции той части украинского народа, которая противостоит властям. Но Георгий Маргвелашвили предпочел остаться при своем мнении.
Украина избрала главу своего государства, и мы не можем напрямую вмешиваться в их дела. Нас беспокоит судьба каждого украинца, и мы им очень сопереживаем. Для нас это братский народ, вне зависимости от того, какой политической ориентации придерживается та или иная его часть.
Осторожную позицию грузинского руководства поддерживает и бывший замминистра иностранных дел Николос Вашакидзе.
Обратите внимание, жестких заявлений по поводу того, что происходит на Украине, не делают даже влиятельные западные государства. Мы понемногу должны привыкнуть к тому, что предпринимать первыми какие-то рискованные радикальные шаги не обязательно. И не только руководство, но и все наше общество искренне желает, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее с минимальным числом жертв. Этой позиции вполне достаточно.
Однако один из лидеров оппозиционной партии «Новые правые» Мамука Кацетадзе считает, что в сложившейся ситуации сравнивать Грузию и европейские страны неуместно.
То, какую позицию займет спокойная безмятежная Европа, это одно. Совсем другое – позиция стран, которые совсем недавно были в похожей ситуации, до сих пор находятся в напряженных отношениях с Россией. Во всех комментариях наших официальных лиц чувствуется, как они не хотят раздражать Россию и пытаются занять как можно более осторожную позицию. Ну о какой осторожности может идти речь, если вмешательство России в государственные дела Украины сшито белыми нитками?
Но, по мнению эксперта Важи Беридзе, эта осторожность вполне оправдана. По его словам, налаживание отношений с Россией – одна из главнейших задач для Грузии, так как вопрос оккупированных территорий рано или поздно надо будет решать с ней путем диалога. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Перед отъездом в Давос на Всемирный экономический форум премьер-министр Грузии Ираклий Гривашвили поручил правительству составить перечень стратегических объектов. По словам главы Кабинета министров, необходимо на законодательном уровне закрепить список предприятий, которые не подлежат приватизации. С критикой этой инициативы премьера сегодня выступили некоторые экономисты. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Выступая на последнем заседании правительства перед отъездом, премьер-министр Ираклий Гарибашвили в частности сказал:
«Мы выходим с инициативой о создании перечня стратегических объектов. Правительство должно начать работу, чтобы завершить список в ближайшее время».
Разъяснение по этому поводу дал парламентский секретарь правительства Шалват Адумадзе. Прежде всего, он успокоил инвесторов, пояснив, что в перечень не попадут объекты, которые были проданы при прошлом правительстве. Речь идет лишь о предприятиях, остающихся и по сей день собственностью государства. После того, как правительство определит наиболее важные для страны объекты, перечень будет направлен на утверждение в парламент. Список стратегических объектов составляется в Грузии не впервые. Первый был создан в 2003 году, еще при правительстве Эдуарда Шеварднадзе. Тогда в него, кроме военных объектов и трубопроводов, включили даже спортивные сооружения. Однако уже через год, после прихода к власти Михаила Саакашвили, новое правительство перечень аннулировало. Следуя принципу тогдашнего министра экономики Кахи Бендукидзе «продавать все, что можно», многие, ранее считавшиеся стратегическими объекты, были приватизированы. Но в 2008 году был составлен новый перечень, в котором были указаны всего несколько единиц госсобственности, два морских порта и два военных аэродрома. Основатель Института свободы Каха Бендукидзе и сейчас категорически против создания такого списка, считая его крайне вредным.
«Данный перечень является сигналом для инвесторов, что мы как-то ограничим здесь их деятельность. Я не понимаю, по каким критериям будет создан данный перечень».
Непонятный критерий составления списка стратегических предприятий президенту новой экономической школы Паати Шишелидзе.
«Можно, конечно, создать список и сказать, что ни один объект из него продан не будет. Однако это лишь ограничит к такому стратегическому объекту приток капитала, и он потихоньку придет в упадок. Или, например, таким способом бюрократия пытается создать для себя монополию и управлять предприятием в своих интересах. На сегодняшнем этапе необходимость создания данного перечня для меня не очевидна».
Экономист и политолог Гия Хухашвили считает подходы либертарианцев, предлагающих снять любые ограничения на приватизацию, смешными. В любой стране существуют узлы, охраняемые государством.
«Такой перечень существует в большинстве развитых стран. Например, в США список стратегических объектов регулирует специально существующий для этого комитет. Такой список необходим, хотя он не должен охватывать слишком многих сфер. В нем должны присутствовать лишь объекты с геополитическими функциями. Такие участки ни для кого не должны представлять коммерческий интерес, кроме государства. Перечень должен быть четко прописан, никто не должен его двояко толковать».
Разумеется, многое зависит от того, какие именно предприятия будут включены в новый перечень. Пока чиновники говорят лишь о том, что стратегическое значение каждого из них будет определяться исходя из уровня риска, который угрожает государству при передаче их в частные руки. По предварительным данным, в новый список попадут нефти и газопроводы, железные дороги, порты и аэродромы, электростанции и тбилисская телевышка. Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем тему и продолжаем разговор с президентом новой экономической школы Паати Шишелидзе, которая находится у нас на прямой телефонной связи. Паата, добрый вечер.
Добрый вечер.
Паата, вот хотелось бы вернуться к прошлому списку стратегических объектов. Как это повлияло после аннулирования на их деятельность? Нанесло ли им это ущерб или, напротив, позволило развиваться?
Во-первых, мы должны понять, когда речь идет насчет стратегии, просто надо спросить, стратегия – это человек, обслуживание человека или физический объект? И тут у меня возникает вопрос. Если мы говорим о человеке, тогда мы должны говорить о доступности всех объектов для коммерческого использования, чтобы потом получить наибольшее благо для человека. Таким образом, даже если будет какой-то список так называемых стратегических объектов, тогда это не должно автоматически значить, что это не может приватизироваться, да? И что они не должны использоваться в коммерческих целях. Список списком, но главное, как это сохранить, как объект должен работать, как его расходы надо платить. И тут у меня есть вопрос. Разве не понятно, что частный предприниматель, то есть владелец, будет гораздо бережливым и будет смотреть не на один и на два года, а на несколько лет вперед и будет использовать этот объект более рационально. Таким образом, уровень услуг, которые может этот объект дать, повысится. И я не понимаю просто тех людей, которые говорят, что какой-то объект должен быть стратегическим и быть под бюджетной опекой. Это абсолютно непонятно. В любом случае, если есть объект, частный владелец будет его управлять гораздо выгоднее. И он будет выполнять заказы государства, если такие будут. И все. Тут другого подхода, я думаю, что не должно быть.
То есть вы хотите сказать, что после ликвидации предыдущего списка, старого списка стратегических объектов Грузии, те предприятия, которые входили в этот список, только выиграли после приватизации?
К сожалению, приватизация не всегда подспевала под такие решения. Не все объекты были приватизированы на самом деле. Ну, проблема в том, что список был упразднен, но потом следующий шаг приватизировать, дать возможность людям приобрести и реформировать под коммерческие интересы. Вот этого шага не всегда хватало, так сказать.
Спасибо, Паат. Я напомню, что у нас на линии прямого эфира из Тбилиси был президент новой экономической школы Паат Ашишелидзе.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухумском городском суде рассматривался иск директора неправительственной организации «Фонд гражданской инициативы и человек будущего» Лейлы Тания против председателя Национального банка самопроглашенной Республики Абхазия Илариона Аргун. На заседании побывал наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Лейла Тания подала иск о защите чести и достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда. Конфликт между ней и Ларионом Аргун начался весной 2012 года. Будучи кандидатом на выборах депутатов Народного собрания парламента Абхазии в ходе предвыборной кампании, в прямом эфире АГТРК Лейла Тания критически высказалась о деятельности председателя Нацбанка. В частности, сказала об его отношении к семейному банковскому бизнесу и конфликте интересов. Она имела в виду тот факт, что сын Лариона Аргуна, Астамур Илларионович Аргун, является председателем правления коммерческого банка «Гагробанк», подконтрольного Нацбанку. Нацбанк отреагировал заявлением пресс-службы, опубликованным на сайте государственного информационного агентства «Абснепресс», в котором предупредил ее, что обратится в суд, если она снова будет распространять информацию, подрывающую деловую репутацию банка и его ответственных сотрудников. Лейла Тания подала иск в суд. Она считает, что ее репутации нанесли ущерб, навесив на нее оскорбительный ярлык клеветницы. Она убеждена в том, что практика вынесения предупреждений за публичные выступления граждан попирает базовые права человека, закрепленные в Конституции Абхазии. Нацбанк обратился в суд с заявлением о возбуждении уголовного дела против Лейлы Тания по факту ее публичного выступления в СМИ. После проведения соответствующего дознания было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела за отсутствием в действиях Лейлы Тания состава преступления. Нацбанк намерен обжаловать это решение и снова требует возбуждения уголовного дела. Судья Билла Хасая предложила сторонам прийти к мировому соглашению. Представитель Нацбанка Роланд Лебедь сказал следующее.
Мы как раз таки не против мирового соглашения, потому что инициаторами этого судебного заседания были не мы, иск не от нас исходил только встречный иск. Мы предлагаем сторонам отказаться от заявленных исков каждой из сторон без взаимных изменений друг перед другом и зафиксировать, что стороны претензий друг к другу не имеют. Если мы сейчас заключим это мировое соглашение, я могу включить в его текст, что мы откажемся от заявления по уголовному делу от заявленного. Да.
Адвокат Лилы Тани Тамас Кецба отказался заключать мировое соглашение. Он сказал...
Мое мнение исходит из мнения моего доверителя. Позиция моего доверителя достаточно уверенная в своей правоте. Мы считаем, что мы вправе рассчитывать на удовлетворение своих исковых требований в полном объеме. Мы обсуждали этот вопрос предварительно до сегодняшнего заседания. И мы, как вы договорились, о том, что будем на первоначальной позиции стоять.
Представитель Нацбанка Роланд Лебедь внес ходатайство о приостановлении судебного разбирательства до рассмотрения судом жалобы Нацбанка на постановление дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела. Была проведена лингвистическая экспертиза, из которой, по мнению Лебедя, не ясно, был ли клеветнический выпад или его не было. Этот вопрос должен решить суд в ходе рассмотрения уголовного дела. Адвокат Лейлы Тани не поддержал ходатайство. Суд принял решение отказать представителю Нацбанка в удовлетворении его ходатайства. У него есть право обжаловать это решение. Следующее заседание суда назначено на вторник, 28 января. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем программу. И сегодня в нашей постоянной рубрике «Читаем прессу» Наид Гагарян рассказывает о главных темах абхазских журналистов.
«Читаем прессу».
Парламент Абхазии в конце прошлого года принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон Республики Абхазия об актах гражданского состояния. В соответствии с предлагаемыми поправками упрощается процедура изменения гражданами и жителями Абхазии национальной принадлежности и фамилии. Для восстановления абхазской национальности и абхазской фамилии достаточно иметь желание восстановить историческую справедливость, быть гражданином республики или лицом, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, не менее 5 лет, иметь паспорт или свидетельство о рождении. Перед окончательным решением по законопроекту профессор Тимур Ачыкба написал открытое письмо к депутатам парламента, которое публикует нужная газета. Данное решение, на его взгляд, является странным, особенно на фоне обострения политической ситуации в стране в связи с незаконной и массовой раздачей абхазских паспортов гражданам Грузии. Ачыкба не сомневается, что принятие указанного документа приведет к дальнейшему обострению общественно-политической ситуации в республике. По его словам, принятие данного закона в представленном виде означает, что в перспективе десятки тысяч грузин, включая проживающих на территории Грузии, могут стать гражданами Абхазии. То есть речь идет о грузиноязычных абхазах, имеющих твердое, непоколебимое грузинское национальное самосознание. Грузинские источники подтверждают, что в настоящее время общее количество жителей с абхазскими фамилиями, проживающих в Грузии, составляет более 100 тысяч человек. Свидетельством нежелания восстановления абхазской национальности бывшими абхазами в кавычках могут служить данные переписи населения Абхазии 2011 года. Из 30 386 жителей Гальского района 27 794 признали себя грузинами, 2045 мигрелами, а абхазами записались лишь 208 человек. Никакие законы и документы не требуются для того, чтобы в переписных бланках записать себя абхазом, как это было сделано по отношению к мигрельской национальности. Данные переписи по Гальскому району показали, что бывшие абхазы не стремятся вернуться к утраченным ими этническим корням, констатирует Тимур Ачыкба. В зимний период 2011 года Сухум потреблял до 100 мегаватт электроэнергии, а в 2014 году этот показатель возрос до 120 мегаватт. К такому напряженному режиму отрасль не готова. Об этом сообщил в интервью газете «Республика Абхазия» начальник Сухумского управления электросооружениями Тимур Джинджоли. Нагрузки на наши сети постоянно увеличиваются. Как запретишь людям ставить в комнате не один, а два кондиционера? Открываются новые магазины, вводится строй новый дом. частные гостиницы. И все эти объекты рассчитаны на использование электроэнергии зимой и летом. Тимур Джинжоуля сообщил, что случаются аварийные отключения, хотя для стабильной подачи электроэнергии пришлось снизить напряжение в сети, и сейчас оно составляет 160-180 вольт. На вопрос, какой выход из ситуации, Тимур Джинжоуля ответил, что уже сегодня нужно готовиться к будущему осенне-зимнему периоду, составить необходимую проектно-сметную документацию и обращаться к российским предприятиям с заявками на то или иное оборудование и материалы. Издание сообщает, что положение с оплатой за свет просто удручающее. В Сухуми вносят плату не менее половины потребителей. Зайдите в любой день в кассовое помещение городской энергослужбы, и вы не увидите здесь особого оживления. Приходят все те же добропорядочные горожане, среди которых немало пожилых людей и пенсионеров. А состоятельные граждане вспоминают о СОЭС лишь тогда, когда в их домашних апартаментах гаснут лампочки. Именно эти наши земляки в первых рядах возмущающихся неполадками в энергохозяйстве. Но управы на неплательщиков, как видно, нет. Довелось слышать мнение о том, что придет внешняя управляющая компания и, взяв на себя стабильную подачу электроэнергии, потребует неукоснительного внесения платежей, невзирая на чины, заслуги и некую крутизну. Что ж, в условиях рыночных отношений все возможно. Но нужно ли нам, чтобы эта важная отрасль жизнеобеспечения перешла в чужие руки, пишет автор статьи Юрий Кураскова. Анаит Гогарян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухумицкий инвалид, 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Сегодня, 23 января, в Тбилиси начался первый раунд переговоров по повестке дня соглашения о ассоциации между Грузией и Евросоюзом. Повестка дня – это документ, у которого трехлетний срок действия и который будет содействовать имплементации соглашения о ассоциации и поможет нам на всех этапах. Надеемся, что эти переговоры по повестке дня завершатся к концу марта, заявил представитель Европейской службы внешнего действия Дирк Шубель. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Грузии Тамара Беручашвили назвала этот день важным в отношениях между Грузией и Евросоюзом, сообщает МИД Грузии. Цель повестки дня по ассоциации между Грузией и Евросоюзом – содействовать подготовке к осуществлению соглашения о ассоциации и его эффективной имплементации. Первый раунд переговоров по повестке дня соглашения о ассоциации проходит в Министерстве иностранных дел. Со стороны Грузии группой переговорщиков руководит замминистра иностранных дел Тамара Беручашвили. Со стороны Евросоюза представитель Европейской службы внешнего действия Дирк Шубель, сообщает портал «Грузия онлайн». Участие Сухуми в переговорах в Женеве и другие вопросы сотрудничества обсуждали сегодня, 23 января, на встрече главы самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквабы и председателя женевских дискуссий, спецпредставителя ООН Антти Турунена, сообщает Абсны Пресс. Антти Турунен отметил, что в ООН довольна активным участием абхазской делегации в переговорном процессе. Он сообщил, что в скором времени на переговорах Евросоюз и ОБСЕ будут представлены новыми сопредседателями. Представитель ООН считает, что можно ожидать прогресса в отношении заявления о неприменении силы. Турунен затронул и вопрос безопасности Олимпийских игр в Сочи, отметив, что грузинские власти заверили его в готовности обеспечить условия для безопасного проведения игр. В свою очередь, Александр Анквап еще раз подчеркнул, что подписание документа о неприменении силы абхазская сторона ставит во главу угла. Касаясь вопроса безопасности Олимпиады, глава республики заявил, что абхазская сторона координирует эту работу с российскими коллегами.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Батуми состоялся очередной судебный процесс по делу Юсупа Лакаева. Российская прокуратура обвиняет его в убийстве дипломата в Сухуми, однако в Грузии Лакаева судят за другие преступления. В конце ноября прошлого года Россия направила в Тбилиси запросы об его экстрадиции, однако официальные лица в Грузии заявляют, что рассматривают возможность выдачи Лакаева. Подробности у Олеси Вартанян.
За судебными процессами по делу Лакаева жители Аджарии следят с особым интересом. Кроме главного обвиняемого, на скамье подсудимых находятся два местных уроженца – Пирус Сулукидзе и Тимур Бахунтаридзе. Чтобы их поддержать, на заседание суда приходят десятки их родных и друзей. Сегодня они заняли почти все места в просторном зале Батумского городского суда. Главного фигуранта дела на заседание не доставили. Вскоре после ареста Юсупа Лакаева поместили в Тбилиси, в специализированное медицинское учреждение для заключенных. Однако, как заявил сегодня на суде его адвокат, спустя 4 месяца обвиняемый по-прежнему находится в тяжелом состоянии, и поездки из Тбилиси в Батуми могут отрицательно сказаться на его здоровье.
У него 4 огнестрельных ранения в руку, он вообще остался в живых по счастливой случайности. Когда его задерживали, применили непропорциональную силу, и реакции на это нарушение до сих пор не последовало.
Сказал адвокат Георгий Таблиашвили. 25-летнему гражданину России Юсупу Лакаеву грозит до 20 лет тюрьмы. Его обвиняют в покушении на жизнь грузинских полицейских, а также незаконном хранении оружия. Его задержали в Батуми в конце сентября прошлого года. По версии обвинения, в ответ на просьбу предъявить документы, Лакаев открыл стрельбу. У российских правоохранителей к нему свои претензии. Лакаева подозревают в убийстве российского дипломата Дмитрия Вишернева в Абхазии. По версии следствия, совершив преступление в Сухуми, Лакаев направился в сторону Батуми. Обходными путями он пересек абхазскую административную границу, после чего пытался через Аджарию скрыться в Турции. В начале октября российский МИД прислал в Тбилиси официальное письмо с просьбой подтвердить, что Лакаев действительно находится в Грузии. По сведениям его адвоката, ответ грузинского правительства содержал длинный список статей Уголовного кодекса, по которым ему в Грузии были предъявлены обвинения. Представитель главной прокуратуры Грузии Тимур Долидзе сегодня подтвердил, что его ведомство уже получило запрос об экстрадиции Лакаева в Россию.
В 2013 году в конце ноября была просьба от российской генеральной прокуратуры насчет экстрадиции Юсупа Лакаева. В данный момент рассматривается этот вопрос в главной прокуратуре Грузии,
сообщил Тимур Долидзе. Во время первого судебного слушания Лакаев признал себя виновным по всем предъявленным грузинской прокуратурой обвинениям. Два других подсудимых по этому делу отрицают свою вину. У представителя грузинской общественной организации «Вайнахи за права человека» есть свое объяснение такому решению Лакаева.
Наши люди мне передали, что он решил признать вину. Он сделал это, чтобы его не передали России. Он опасается, что там его будут пытать, и поэтому предпочел сразу заявить, что действительно совершил преступление против граждан Грузии.
Говорит Аюб Бурчашвили. Два других подсудимых по этому делу добиваются своего освобождения. Адвокат самого молодого из них заявляет, что его подзащитный Пирус Сулукидзе не принимал участия в перестрелке. Вместе с другим обвиняемым Тимуром Бахунтаридзе он услышал звук выстрелов и пошел узнать, в чем дело. На улице, продолжает адвокат, их задержали и сильно избили.
Чтобы отвлечь внимание от этого нарушения со стороны полиции, они заявили, что Цулукидзе оказал сопротивление при задержании. Но доказательств этому недостаточно. Свидетельства, подшитые к делу, противоречивы и не могут служить доказательством тому, что мой подзащитный оказывал сопротивление.
Говорит адвокат Иракли Шавадзе. Сегодня на суде он в очередной раз попросил сменить предварительное тюремное заключение, определенное Цулукидзе в качестве меры пресечения, на освобождение под залог. Судья отклонил это ходатайство адвоката. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В самопроглашенной республике Южная Осетия продолжают муссироваться слухи о том, что в администрации президента якобы выдвинула ультиматум тем госслужащим, которые совмещают работу в органах власти с партийной деятельностью. Им, как утверждается, было предложено выбрать что-то одно. Наш схинвальский корреспондент Ирина Келихсаева не нашла подтверждения этой информации.
Речь шла о трех партиях: Ирыстал Сарима Руфазова Таалы Джоева, Единая Осетия Анатолия Бибилова и Новая Осетия Давида Санакоева. Двое из этих лидеров, Санакоев и Бибилов, после недавнего роспуска правительства исполняют обязанности министров иностранных дел и МЧС, Джоева – вице-премьера. Якобы им и было предложено выбрать одно из двух – либо госслужбу, либо партийную деятельность. Один из партийных лидеров, являющийся одновременно и чиновником, с которым мне удалось встретиться, хоть и отказался общаться под запись, но признал, Если бы перед ним действительно поставили подобные условия, ему было бы сложно определиться с выбором. С одной стороны, пояснил он, на государственном посту он может принести пользу обществу. С другой, партийная организация – это тоже серьезный инструмент влияния, от которого не хотелось бы отказываться. Хотя, по словам моего собеседника, работа чиновника фактически не оставляет времени ни на что другое. Лидер Ирыстан Сарибары Фазлат Алла Джоева заявила, что подобных тем она с представителями администрации президента не обсуждала. «А если бы такое требование было выдвинуто?» – спросила я. Джоева ответила.
«Во-первых, я лишний раз хочу обратиться к опыту России. Интересно, кто возглавлял Единую Россию и насколько это мешало им или помогало решать те государственные обязанности, которые они должны были исполнять?» Если человек убежденный партиец, и если он не декларирует, а действительно пытается притворять в жизнь те принципы, о которых он говорит в своей партийной деятельности, то, по-моему, должность государственного служащего на деле показывать результаты своей деятельности.
Возможно, отказ президента Леонида Тебилова при формировании состава нового правительства учитывать партийную принадлежность отдельных его членов, Алла Джоева прокомментировала так.
Если это не будут люди, которые способны создать команду, мобильную, организованную, дееспособную, имеющему в том числе и свою точку зрения на развитие, потому что разногласия могут быть, но в концептуальном отношении это должны быть единомышленники. Только тогда работа правительства может быть результативной. А не видящие себя в одной лодке, те, следовательно, не способные в этом направлении на конструктивную работу, это уже совершенно другой вопрос. Я думаю, президент республики извлечет урок из предыдущего опыта и второй раз. Я думаю, он не позволит себе каких-то ошибочных действий.
С Анатолием Бибеловым встретиться сегодня так и не удалось. Давид Санакоев дать комментарий по причине занятости тоже не смог. Глава партии НХАС Руслан Гогоев считает, эти слухи должны быть опровергнуты или подтверждены лидерами тех партий, которых они напрямую касались. Он полагает, что даже если все это и окажется правдой, то авторам ультиматума едва ли удалось бы достичь желаемого результата.
Ну, это не решение вопроса, я считаю. Ведь даже можно выйти из партии и как-то вот кулуарно эвер говорить. Как в данном случае выходить из положения, никто не знает. Не думаю, что президент предлагал такое, потому что это технически невозможно.
Неубедительными кажутся Гогоеву и доводы о попытке лишить таким образом лидеров их административного ресурса. В реальности таковым обладает только Анатолий Бибилов, возглавляющий весьма многочисленное ведомство. Но по большому счету, говорит Руслан Гогоев, лидеры партии действительно не должны занимать государственные посты. Ведь в отличие от России, местные партии держатся исключительно на своих лидерах. А совмещение партийных и государственных обязанностей обязательно скажется не лучшим образом на одной из сфер деятельности, а то и на обеих. Ирина Кюлексаева специально для «Эхо Кавказа» в Схинвал.
Продолжаем тему и проблемы партийного строительства. В самопроглашенной республике Южная Осетия эксперты обсуждают в материале Мурата Гукимухова.
По мнению югостинского политолога Дины Алборовой, несмотря на то, что в республике зарегистрировано полтора десятка новых политических партий, говорить о реальном партийном строительстве в общепринятом смысле этого термина пока не приходится.
Судить о политических партиях со своей внутренней структурой, какой-то иерархией, со своей идеологией. Вот с этой точки зрения, конечно, пока что рано говорить о существовании каких-либо политических партий. Мы сейчас говорим только о лидерах. Эти партии держатся на лидерах. То есть если вдруг возникнет ситуация, что что-то случится с лидером, то что будет с этой политической партией, вот тут уже будет огромный вопрос. Хотя если структура работает, то смена лидера не так сильно должна воздействовать на саму политическую партию.
Не случайно, подчеркивает Дина Алборова, большинство новых партий было создано высокопоставленными чиновниками, стремящимися как-то закрепить свой успех, упрочить свои карьерные достижения. В этой ситуации партии превращаются в некое подобие личной свиты амбициозных персон. Поэтому и политическая конкуренция в республике носит не идеологический, а межличностный характер, закамуфлированный в какие-то непонятные для избирателей формы, лишь отдаленно напоминающие межпартийную конкуренцию, говорит Дина Алборова.
Люди не понимают, что это за партии, в чем отличие этих партий. Их просто нет. Если идеология не прослеживается, то есть другие мотивации, другие механизмы, которые в данном случае будут воздействовать на избирателя. Административный ресурс, материальные какие-то ресурсы, они имеют очень важное значение.
В этом смысле отставка правительства – это удар по искусственной партийной системе, которая во многом держалась на плаву за счет административного ресурса своих лидеров-министров, считает югостинский общественник Тимур Схурбати.
400 с чем-то человек работают в МЧС, и они фактически от него зависимы. Министр, в принципе, найдет причину, почему уволить какого-то работника, который его не поддерживает. Трудоустройство очень важный аргумент. Но еще такая внешняя материальная помощь, конечно, тоже очень важна.
Югостинский эксперт Ирина Гаглоева считает, что, несмотря ни на что, партийное строительство в республике должно развиваться. Но в сложившейся ситуации на предстоящих выборах в парламент было бы честно по отношению к избирателю создать смешанную систему формирования законодательного собрания, дать возможность избирателю хотя бы половину депутатов избрать по мажоритарной системе, говорит Ирина Гаглоева.
Пропорциональная система фактически была первый раз введена и каким-то образом вот нивелировала взаимосвязь общества и власти. Общество в каком-то смысле даже в шоке оказалось, потому что вот если поедешь в районы, то они в недоумении, у нас нет депутата. Они привыкли, чтобы у них был конкретный депутат, к которому они шли со своими проблемами. Они не знают партии, они знают личность.
По мнению Тимура Схурбати, столь плачевное положение с партиями в республике выглядит по меньшей мере странно. Наконец, Южная Осетия получила долгожданную независимость и защиту России. Теперь, казалось бы, пришло время конкуренции идей по самым разным направлениям, будто отношение государства и общества, отношение к собственности и тому подобное. И здесь, в отсутствии развитых общественных институтов, способных поднять эту дискуссию, вовлечь в нее население республики, государство обязано было поставить перед обществом новые ориентиры, некие новые цели, цели созидания и развития. Но, увы, этого не произошло, говорит Тимур Схурбати.
Власть не поднимает планку выше того, чтобы просто выжить, просто питаться. Оно не поднимает планку до построения государства, когда мы будем представлены во всем мире, причем представлены достойно. Этот ресурс у нас есть. Все, мы наши силы можем направить на культуру, на экономику, на развитие. Вместо этого народу рисуют образ врага, рисуют, что Россия может нас предать в один прекрасный день. И вот этот ее душу народа убивают. Поэтому сейчас нет идеологии. Вот. Она вот выше обывательского уровня не поднимается.
Из слов моих респондентов следует, что если политические партии Южной Осетии – это фикция, то значит и не было никакого правительства национального согласия. Наверное, вместе с этим заключением исчезает и последний аргумент против его отставки. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Министр примирения и гражданского равноправия Паата Закарияшвили остается одним из самых непопулярных членов грузинского правительства. Вместе с тем, и в абхазском обществе отношение к конфликтологу заметно ухудшилось после того, как он занял пост министра в Грузии. Тему продолжит Виталий Шария.
Более 20 лет назад, во время грузино-абхазской войны, Паата Закарияшвили был одним из редких представителей Грузии, которых на абхазской стороне воспринимали позитивно. Но это во многом можно объяснить уже той гуманитарной миссией, которую он выполнял, занимаясь обменом пленными, поиском пропавших без вести. Многие годы после войны он был вольным стрелком, как представился на грузино-абхазской встрече в рамках так называемого «шлянинского процесса» весной 2003 года в Гамбурге, политологом, экспертом и не раз обращал на себя внимание резкой критикой политики официального Тбилиси по отношению к отколовшимся регионам. Справедливости ради стоит сказать, что не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы видеть всю бесперспективность, даже нелепость многих шагов и заявлений в этой области саакашвилевского руководства. Но момент истины наступил для него в октябре 2012 года, когда после победы грузинской мечты на парламентских выборах выборах. Он решился возглавить Министерство реинтеграции в правительстве Иванишвили и поменять свободу мыслей вольного стрелка на комфорт министерского кабинета и атрибуты власти. По-видимому, все же искренне веря, что миссия его как министра выполнима. Ведь опять же мыслил грамотнее своих предшественников. Например, понимал, что уже само по себе название возглавляемого им ведомства вызывает раздражение у абхазов и южных осетин и отбивает у них всякую охоту контактировать с его представителями. Он предложил другое название, которое, впрочем, долго не оглашалось, так как Саакашвили, оставаясь еще год президентом, на него не соглашался, и лишь недавно, с 1 января, Министерство реинтеграции официально стало именоваться Министерством примирения и гражданского равноправия. Однако парадокс в том, что этот, казалось бы, совершенно логически выверенный шаг не принес Закаришвили ничего, кроме новой критики в грузинском обществе. В Абхазии же и Южной Осетии, не выступая, конечно, против этого переименования, в то же время изначально понимали, что это лишь смена вывески, а реальные цели и задачи министерства остались теми же, что были четко сформулированы в прежнем названии. Итак, во всем, как рассказывалось в одном из недавних репортажей тбилисского корреспондента «Эхо Кавказа», за прошедший год Закаришвили так и не удалось выбраться из тройки самых непопулярных членов правительства. Националы приложили немало усилий для того, чтобы подорвать его авторитет в грузинском обществе. Но если кто-то в Тбилиси думает, что в отколовшихся регионах он проходит за своего парня, то глубоко ошибается. Могу заявить с полной ответственностью, что никто из представителей нынешней грузинской власти не обсуждался в абхазском обществе, в частности в соцсетях, последние полтора года столь же негативно и насмешливо, как Закаришвили. Эта реакция возникала всякий раз, когда он повторял высеченные, кажется, уже в граните, клише тбилисской пропаганды, и складывается впечатление, что чем жестче на него наезды в Тбилиси, тем все более часто и пылко приходится ему повторять эти клише. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем программу и переходим к международной теме. Соединенные Штаты осудили насилие на улицах Киева и призвали всех участников противостояния разрядить ситуацию. Вашингтон считает, что именно украинские власти должны предпринять шаги навстречу оппозиции, отозвать антидемократический закон и приступить к диалогу с политическими оппонентами. Рассказывает Юрий Жигалкин.
В то время как в числе адресатов призыва Вашингтона был и официальный Киев, и крайне правая группа «Правый сектор», и «Титушки», ответственность за происходящее США возлагает на украинские власти. Возрастающая напряженность является прямым последствием отказа правительства Украины начать реальный диалог и одобрения 16 января антидемократических законов. Мы призываем правительство Украины предпринять шаги, которые откроют лучший путь вперед для Украины. Соединенные Штаты уже аннулировали визы нескольких человек, ответственных за насилие. Мы рассмотрим дополнительные шаги в отношении тех игроков, кто прибегает к насилию. Представитель Госдепартамента во время пресс-брифинга отказалась строить предположения о том, как и чем могут ответить США на потенциальное ухудшение ситуации в Киеве, но еще раз повторила, что Вашингтон в случае необходимости предпримет дополнительные шаги. Пока, как считают американские эксперты, Белый дом предпринимает минимум возможного. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» Марк Кац, профессор университета имени Джорджа Мейсона. Очевидно, что это очень сдержанная реакция. Госдепартамент предпринимает минимум возможного, а возможно и меньше того. Причина прежде всего состоит в том, что администрация Барака Обамы не хочет придавать отношениям с Украиной особого значения, не хочет, что называется, конфликтовать с Россией по поводу Украины. Я подозреваю, что Москва знает это. Интересно, что в то время как многие украинцы считают, что существует некое соперничество между Россией и Западом за Украину, на мой взгляд, это не так. И это печально, потому что Вашингтон и европейские столицы по большому счету готовы уступить ее России. Вы считаете, что украинская оппозиция в этой ситуации стоит рассчитывать только на свои силы? Да, я думаю, что ситуация, сложившаяся вокруг Украины, сравнима не с ситуацией 1989 года в Восточной Европе, а скорее с польскими протестами 1956 года. Такие события, без сомнения, свидетельствуют о потере правительством Украины легитимности, но это не означает, что оппозиция добьется успеха в своих попытках смены власти. Потеря легитимности – это важный фактор, но не он определяет судьбу власти в краткосрочной перспективе. Мало того, пока, я думаю, президент Янукович считает, что его поддерживает достаточное число украинских граждан, и у него есть запас доверия со стороны значительной части населения, который позволяет ему применить силу против оппозиции. Профессор Марк Кац из университета имени Джорджа Мейсона предполагает, что Януковичу, скорее всего, удастся одержать верх в этом противостоянии. Тактическую победу, которая способна обеспечить мир лишь до следующего просчета властей и новой волны протестов. Но в подобных ситуациях, по его словам, непредсказуемым фактором всегда остается поведение сил безопасности. Для успеха практически любой демократической или, если угодно, цветной революции необходим переход на сторону протестующих хотя бы части подразделений служб безопасности. Этого, судя по всему, не происходит в данный момент, хотя в 2004 году это случилось. Так что если Янукович готов отдать приказ подавить протесты, и спецподразделения будут готовы его выполнить, то в данном случае оппозиция не сможет одержать верх. Тем не менее, как говорит в интервью телекомпании Fox News сотрудница Брукингского института в Вашингтоне Фиона Хилл, западные столицы прекрасно осознают геополитическое значение Украины. Она является естественной частью общеевропейского проекта. В действительности сейчас определяется будущее всего региона. После падения Берлинской стены европейцы поставили перед собой цель интеграции Европы в единое политическое и экономическое пространство, и Украина является важной частью этого пространства. Для многих интеграция Украины – событие символической важности. Как в свое время сказал Збигнев Бжезинский, имея за собой Украину, Россия остается империей. Потеряв Украину, она превратится в нормальное государство с нормальным будущим. С практической точки зрения, Украина – одно из крупнейших государств Европы. От того, в каком направлении пойдет Украина, отчасти будет зависеть и будущее России. Приблизится ли она с помощью Украины к Европе или предпочтет обособление? Говорит Фиона Хилл, сотрудница Брукингского института в Вашингтоне.
С ней беседовал наш корреспондент Юрий Жигалкин. А мы продолжаем программу рубрикой «Голоса». Какой должна быть юго-осетинская девушка? Этот вопрос жителям Схинвали задавала Зарина Санакоева.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Как вы считаете, какими обязательными качествами должна обладать современная августинская молодая девушка?
Современная молодая? А где они у нас, эти современные осетинские девушки? У нас их вообще нету. Хотя бы немножко культура должна быть, воспитание и чуть-чуть ума. Вот так вот. А спасибо. Их сейчас у нас нету. Нас хотя бы учили этикету. А сейчас вообще детей спросите, что такое этика, эстетика. Они даже этого не знают.
Не имеют.
Так что как и учителя, так и у нас и дети растут.
Осетинская девушка должна выглядеть надлежащим образом. Это касается одежды. Мне не нравится, когда оголяют себя и так ходят. Как можно, чтобы живот был виден? Да, трудно сейчас, время такое. В наше время советская власть защищала нас, а сейчас никто никого не защищает. Но мы же осетины, мы должны об этом помнить.
Скромностью, порядочностью, умение себя вести в обществе. Не пить, не курить. Все.
Это так важно.
Конечно, и не изменять мужу.
Какими качествами должна обязательно обладать современная гостинская молодая девушка?
Доброта, скромность, чтобы умела еще готовить, очень хорошо. Воспитанная, да, тоже хорошо. Еще что? Чувством с юмором. Ага. Красивая. Ага. С отличной фигурой. Ага. Все. И умная. Да, все.
Должна быть скромной. Прилично одеваться. Не позорить своего брата, родителей и в первую очередь себя. В общем, поведение должно быть, я думаю. Самое главное – это поведение. Воспитанность. Как тебя воспитают, так
ты будешь себя показывать на улице и в другом городе, как бы.
Я считаю, что девушка должна в первую очередь быть скромной, и она должна прилично одеваться, и не быть навязчивой к парням. Ну, должна быть нераспущенной, и должна уважать старших. Она должна быть умной, и, ну, не все же люди умные, как бы. Первое в голову мне приходит скромность сразу. Вот, когда задают этот вопрос, у меня приходит в голову скромность.
Первое, что пришло мне в голову, это вежливость. Вежливой со старшими, даже со своими сверстниками. Не такой вот прям, она должна быть дерзкой такая вот, а вот такой доброжелательной и при этом вежливой, образованной. Я считаю, вот это важно. Образованной, он должна уметь вот не так, чтобы она постоянно молчала, то, что она скромная, а вот излагать свои мысли, но в вежливой форме. Вот.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.